Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга восьмая. Глава первая.
«Как же хорошо, когда все хорошо!»
Довольная Эвелея улеглась на траву и потянулась.
«Зандер, они твои!»
«Кармин, медитировать, Альтаи и Эльда, ко мне!» — приказал я. Пятичасовая тренировка, устроенная моей женой, закончилась превращением наших учеников в отбивные. Эвелея вспомнила свои индивидуальные занятия в школе Синего Лотоса и, получив в свое распоряжение трех воинов, отрывалась по полной. «Да, именно воинов. Мне все же пришлось создать Кармину и Эльде ядра энергии. Золотым ученикам жить во втором поясе оказалось довольно тяжело. Кармин с кряхтением уселся, девушки, опираясь друг на друга, поплелись ко мне. Если к концу тренировки о пощаде взмолилась даже Альтая, привычная к чудовищным нагрузкам, что говорить о мягкотелах Кармине и Эльде? Так над ними не измывался никто в этой жизни. Но это все являлось мелочью по сравнению с тем, что их ждет в будущем. Даже я понимал, что Эвелея жалела своих учеников. Моя жена хотела, чтобы они для начала привыкли к ее требованиям и минимальной нагрузке. Выжимать все соки будет чуть позже. Прошло 6 дней, как мы находились в Буслаге, столице южной части второго круга. Дарна благополучно отправилась порталом домой. Причем красноволосая совершила настоящее чудо. Все 5 часов, что мы провели вместе, она молчала. Презрительно смотрела, морщила свой красивый носик, демонстративно отворачивалась, но молча выполняла все наши приказы. Видимо, общество Эвелеи подавило в красноносой все желание брыкаться. Нас это более чем устраивало, и как только Дарна скрылась в портале, Клайд Фэн стал должен нам едва ли не половину мира. Мы арендовали один из тренировочных полигонов дома Кан, управляющего вторым поясом от лица клана Феникса, где и проводили все время. Даже ночевали здесь, не желая тратить время на бесполезные переезды между полигоном и гостиницей. Эвелея жаждала действий, я же наконец начал реализовывать свои задумки. Прежде чем двигаться дальше, мне хотелось разобраться с духовным зрением Альтаи и Эльды. «Вокруг каждой из вас размещены кольца энергии. Задача — их увидеть, почувствовать».
«Наставник, мы это уже 6-й день проходим».
Эльда явно была скептически настроена к любому обучению. Наверное, ей хотелось упасть, свернуться в комочек и горько плакать о своей незавидной судьбе. Но ее наставник был абсолютом разума. Раз наши тренировки не приносили результата, пришло время вспомнить все методы, с помощью которых меня учили наставник Герлон и владыка Нургал-Ли. Они, как и подавляющее большинство даосов, не видели энергетических нитей, свободно витающих в воздухе. Однако заставили меня поверить в то, что их вижу я. Значит, моя задача аналогична. Нужно заставить Эльду и Альтаю видеть. Если не получается взять нахрапом, попробуем другой способ. «Сегодня будет иначе. Закройте глаза и слушайте мой голос. Это не просьба, ученики. Устраивайтесь удобнее и закрывайте глаза. Отлично. Теперь слушайте мой голос и старайтесь представить все, о чем я говорю. Вокруг вас тьма. Нет ничего, кроме тьмы. Только вы, мой голос, тьма. Она абсолютная, совершенная, непоколебимая. Тьма обволакивает вас с ног до головы, даруя чувство покоя и свободы». Я начал монотонным голосом нести все, что приходило мне в голову, для пущего эффекта вкладывая в свой голос немного энергии. По сути, делал то же самое, что во время формирования гармонии, разве что музыкального инструмента не использовал. Почему-то вспомнился момент тройного сопряжения, когда мы находились во тьме, и вокруг нас кружились сферы стихий. Мне нравилось то состояние, и я начал описывать свои ощущения, передавая их ученикам. Пусть вокруг нас нет сфер стихий, но есть я, который может даровать своим ученикам нечто большее, чем какие-то сферы. Я могу даровать им энергию. Судя по внешнему виду Альтаи и Эльды, они действительно видели тьму и отдались ей всей душой. Значит, настало время перейти ко второму шагу. Тьма совершенна, однако кто-то вам мешает. Нечто неправильное, что-то, что тревожит тьму, что-то, что не дает ей покоя. Это белая нить энергии, что обернута вокруг вашего пояса. Вы не видите ее, но вы ее чувствуете. Понимаете, как она влияет. Ощущаете ее природу, ощущаете ее силу. Энергия невидима. Это проблема. Но ее можно сделать видимой. Просто вообразите ее. Белая, тугая. В ней три переплетенные нити, источающие белый туман, что мгновенно растворяется во тьме. Энергия не статична. Она течет по нитям, перепрыгивая с одной на другую. Это мешает тьме. Это ее раздражает. Это мешает вам отдохнуть. Эта невидимая энергия, что обернула ваши пояса, является причиной того, что вы еще не окунулись в теплую и приятную ванну. Она стоит между вами и чистотой. Так кто вы? Крестьянки, готовые мириться с грязью, или стремящиеся к бессмертию девушки? Кто вы? Те, кто сдается перед невидимой энергией или покоряет ее своей волей? Кольцо из энергии вокруг пояса. Заставьте его покориться. Почему вас остановило какое-то кольцо, когда весь мир готов упасть перед вашими ногами? Энергия, мешающая тьме, ваш враг. Ее нужно уничтожить. Ее нужно покорить. Представьте свои руки во тьме. Вцепитесь в невидимые кольца и начните тянуть. Впитывайте энергию в себя. Подтяните ее к ядру стихии и поглощайте, показывая, кто на самом деле является истинным хозяином этого мира. Вы, а не какое-то кольцо бесполезной энергии. Действуйте, ученики искателей. В моих словах не было ни единого намека на логику. Наверное, существовал какой-то особый ритуал погружения в состояние медитации. Но мне так и не удалось нормально закончить хоть одно учебное заведение. Ни в нулевом, ни в первом, ни во втором поясе круги. Вроде как имелись документы, что я весь из себя опытный и начинающий выпускник, гордость школы и кандидат на бесплатное обучение в следующем поясе. Но по факту получалось, что я нахватался чего-то по верхам, не погружаясь ни во что детально. Ничего системного. Выезжал сугубо за счет неба, что не оставляло своего подопытного в трудных ситуациях. Так и сейчас. Глупость, что я говорил, могла насмешить любого. Но девушки по какой-то причине не улыбались, сидели с нейтральными лицами. А по их коже бежали крупные капли пота, словно Велея запустила очередную тренировку. Я не вмешивался в происходящее. Полагаю, даже если сейчас рядом взорвется снаряд древних, девушки его не услышат. Настолько оказались погружены в состояние медитации. Подняв глаза, я увидел ошарашенное лицо Кармина. Почему-то он смотрел на меня так, словно впервые видел. Наверное, стоило вернуть его к медитации, но тут произошло нечто невозможное. Два кольца, окружившие Альтаю и Эльду, практически одновременно мигнули и начали уменьшаться, впитываясь в их ядра энергией. Как только кольца исчезли, обе девушки синхронно открыли глаза, и в них читалось не меньшее ошеломление, чем у Кармина. Пришлось пояснять, делая вид, что все прошло по моему сценарию. «То, что вы увидели, называется нитью энергии. То, что вы сделали, называется поглощением энергии. Поздравляю, ученицы! Сегодня вы встали на путь энергетических вампиров, тех, кто умеет видеть и работать с энергией этого мира».
«Но как?»
Голос Альтаи был полон какого-то восхищения. «Невозможно обучить управлению энергией. Это же все знают. Либо она подчиняется с рождения, либо не подчиняется никогда. Скажи это кольцу, созданной мной энергии, которую ты поглотила. Сейчас вам нужно отдохнуть. Ваши тела и так находятся на грани. Работа с энергией требует огромного количества сил. То, что вы сделали, — лишь малый шажок в нужную сторону. Но этот шажок вам все же удалось сделать. Теперь каждый день мы будем заниматься медитацией, пока вы не сможете использовать духовное зрение без погружения в себя».
«Духовное зрение в реальном времени?»
Глаза Эльды возбужденно загорелись.
«Нас всегда учили, что это невозможно».
«Вот эту штуку мы с Велеей и будем из вас убивать. Нельзя верить, кому попало. Нужно доверять только проверенным источникам. Тем, кому забыли сказать, что духовное зрение невозможно использовать в реальном времени. Поэтому они его и используют. Хотя нет, нельзя отдыхать. Финальный тест. Вокруг каждой находится нить энергии. Где не скажу. Задача — найти и удалить. Та, что справится первой, завтра получит заслуженный отдых. Кто не справится, пойдет на дополнительное занятие к Велее». Мотивация — лучшее подспорье в учебе. Не знаю, каким образом девушки договаривались, но нити исчезли буквально через полторы минуты, втянувшись в ядра энергии. Это, конечно, плохо сказалось на самочувствии моих учениц. Из носа каждой пошла кровь, ноги подкосились, и они рухнули на землю без сил. Но довольные и радостные. У них получилось. Они научились поглощать энергию, сформированную другим даусом, а не свободно витающую в воздухе или излучаемую духовным камнем. Осталось дело за малым — научить их воплощать великана и калашматить по своим барьерам, расходуя энергию на полезные цели. Сейчас же мне пришлось наклониться и использовать лечение, снимая общую усталость. В сопряжение с Альтаей входить не стал. Это будет нечестно по отношению к Эльде. Пусть обе привыкают страдать, ибо путь искателей по большей части — путь страданий. Вначале самих искателей, потом тех, кто их окружает. И чем больше страдает сам искатель во время тренировок, тем больше потом страдают его враги. «Кармин, мне не нравится выражение твоего лица. Выглядишь так, словно тебе срочно нужен еще один круг с Вилеей». Я обратился к третьему ученику. «Наставник, ты же понимаешь, что ввел их в транс?» Кармин прекратил меня гипнотизировать. «Альтая, ладно, она наверняка чистый абсолют. Но Эльда точно не абсолют тела. Как она вошла в транс? Это особенность абсолютов тела. Так мы вступаем в гармонию с миром, что позволяет нам творить невероятные вещи. Это же был именно транс, а не медитация или концентрация на чем-то. Я точно знаю. Как?» «Вроде я отвечал на понятном тебе языке. Но если ты настолько невнимательный, повторю еще раз. Мы с Вилеей неучи, и нам никто не говорил, что вводить в транс простых даусов нельзя. Вот и делаем». «Но...» — начал было Кармин, на что я его оборвал. «Смотрю, у тебя силы на разговор остались. К Вилее отправить?» «Нет». Кажется, обладатель серебряных волос даже побледнел. «Тогда занимайся медитацией, а не сиди с широко раскрытым ртом. Ты ученик искателя, а не деревенщина, случайно попавшая из своего захолустья в столицу. Вилея, какие у тебя планы на вечер?»
«Муж, не стоит меня бесить».
Моя жена рывком поднялась на ноги.
«Хочешь сказать, что мы не пойдем в ресторан? Ты видел, какие там булочки делают?»
«Ресторан не обсуждается, но я хотел пройтись с тобой по магазинам. Нужно готовиться к отъезду. Даже если безымянный завтра не появится, нет смысла засиживаться в столице. Прежде чем выдвигаться в третий поезд, было бы правильно погулять по второму».
«То есть ты в меня настолько не веришь?» —
раздался насмешливый голос. И от одной из стен отошла тень в соломенной шляпе.
«Интересные у тебя тренировки, искатель Зандер. Твой ученик ошибся. Состояние, в которое ты ввел этих милых девушек, не имеет к трансу никакого отношения. Это что-то другое. То, что позволяет тебе каким-то образом на них влиять. Попробуешь со мной? Хочу понять ощущения. Такой способ работает только с учениками. Готов заключить со мной двухлетний договор?»
«Пожалуй, не сегодня», — рассмеялся Клайд Фен. «Но за предложение спасибо. Я его обдумаю. К награде все готовы».
Несмотря на усталость, к нам подтянулись все.
«Начнем, пожалуй, с любителя знаний. Твои 200 книг, Альтая. Надеюсь, ты почерпнешь здесь много интересного о нашем мире».
Безымянный воплотил огромную стопку книг в различном оформлении. Здесь были и перетянутые кожей, и с деревянными обложками, и даже просто листы, скрепленные между собой нитками без всяких обложек. Никогда не слышал, чтобы Альтая пищала от радости. Девушке было 25 лет, но она запрыгала, как маленький ребенок, которому подарили красивую и вкусную конфетку. Книги начали исчезать одна за одной. Альтая прятала их в своем пространственном кошельке, предварительно едва ли не обнюхивая и не облизывая каждую. Выглядело это настолько забавно, что я непроизвольно ухмыльнулся. Альтая совершенно не выглядела взрослой девушкой. Чисто ребенок.
«Два сердца аномалии семейной паре, решившей пойти наперекор своим семьям».
Клайд Фен протянул два яйца Кармину и Эльде. «Теперь, когда мои ученики понимали, с какой легкостью к нам приходят, да и уходят тоже такие предметы, особой радости у них не было. Да, в хозяйстве это была невероятно полезная вещь. Вот только у меня таких три штуки уже валялось».
«Шляпник, не беси меня!» — зло пробурчала Вилея.
Она нетерпеливо переминалась ноги на ногу, дожидаясь своей очереди.
«Палатка для Зандра».
Клайд Фен решил максимально поиграть на нервах моей жены. На земле появился огромный баул. Я скривился. Палатка, которую нам передали, была этапа владыки и сильно жглась. Требовалась привязка. И как это ни неприятно признавать, эту привязку мог сделать только безымянный. Потому что самостоятельно я рядом с предметом этапа владыки долго не протяну. «Поможешь с привязкой?» — на всякий случай спросил я.
«Куда же я денусь? Нельзя передать предмет, не предоставив права им пользоваться. Пока уберу, чтобы зря тебя не прожигать. И, пожалуй, сразу рассчитаю за сопровождение Дарны. Вот карта второго пояса с отмеченной точкой, где находится ваша аномалия. Запомнил? Отлично.
Могу сказать, что ваша любимая подруга благополучно добралась до дома, где потребовала от советницы Делайлы выслать во второй пояс даусов высокого этапа возвышения, чтобы они покарали тех, из-за кого между кланами не началась война. Вот только юная дочь главы клана совершила непростительную глупость. Она заявила о том, что советница Делайла поручила ей убить Леога Голта в присутствии советника Виграна, единственного, наверное, члена совета, имеющего силу и смелость говорить советнице Делайле неприятные вещи. «Всегда знал, что у этой курицы мозгов нет». Кармин не стеснялся в выражениях относительно Дарны. «Вынужден согласиться. Дарна умудрилась повеселить всех. Ее настолько взбудоражило ваше общество, что она больше ни о чем думать не могла, кроме как требовать мести и крови. Советнице Делайле придется что-то говорить на ближайшем совете. И не думаю, что это доставит ей много удовольствия. Так, теперь вам всем нужно отойти. То, что Вилея хочет назвать батончиком, является предметом этапа зародыш бога, причем не самого маленького ранга. Хотя, как мне кажется, без полноценной привязки доставать такой предмет не получится. И еще. Манюню придется сдать. Советник Вигран, конечно, всегда исполняет договоренности, особенно такого уровня. Но правила клана Феникса запрещают независимым даусам владеть самоходными повозками. В правила внесли изменение, что один прыткий искатель такое право имеет, но только на одну повозку. Владеть сразу двумя вы не можете. Так что либо манюня, либо батончик. Другого варианта нет.
Забирай.
Вилея без вопросов уплатила манюню. Причем сделала это без всяких переживаний и страданий. Судя по взгляду, она была уже вся в предвкушении нового транспорта. Так что о старом даже думать забыла.
«Привычная немотивированная решимость», — вздохнул Безымянный. «Ты же даже понятия не имеешь, на что собираешься меняться».
«Шляпник, не беси меня. Мне нужен батончик. Альтая, хватит с книжками возиться. Иди сюда, будем привязку делать. Зандер, руку. Шляпник, режь его».
«Суровая у меня жена, ничего не скажешь. Ради того, чтобы получить желаемое, ей ничего не жалко. Даже собственного мужа». Запустилось сопряжение, после чего Клайд Фэн занялся художественной резкой на моем теле. Почему-то именно сегодня боль оказалась особенно неприятной. Кажется, я даже несколько раз прорычал что-то через плотно сжатые зубы. Причем рычал не только я. Альтая, впервые столкнувшись с процессом привязки через сопряжение, страдала не меньше моего. Это Вилея стояла с непроницаемым лицом, не сводя взгляда с Клайда Фэна, словно тот мог куда-то деться. На то, чтобы привязать палатку и батончик, ушел целый час, в процессе которого я раз 30 пожалел о том, что вообще решился на это безумие. Тем не менее, все когда-то заканчивается, закончилась и привязка.
«Да кто же вы такие?»
Кармин, кажется, окончательно потерялся в этом мире. «Как можно делать привязку сразу двух предметов, не приковав перед этим тело? Почему вы не орали? Почему не дергались? Наставник, мне нужны ответы!»
«Кармин, заткнись!» — огрызнулась Вилея. «Шляпник, я жду!»
«Тебе определенно нужно заниматься собственным терпением. Безымянный точно издевался над моей женой». «Хорошо, дочь Альмирды. Держи и владей. Ни в этом, ни в твоем мире нет ничего лучше этой повозки. Можно сказать, что это вершина творческой мысли даусов, основанной на технологии древних». С этими словами Клайд Фэн воплотил красного сверкающего монстра и отошел в сторону, наслаждаясь произведенным эффектом. Монстр — это правильное название чуда, что появилось под лучами Эарис. Красный обтекаемый металлический корпус располагался настолько низко, что казалось еще немного, и коснется земли. Четыре широких колеса были скрыты внутри корпуса, выходя из него буквально на ладонь. Спереди пространство оказалось разделено на три части, в каждой из которых имелись фонари для поездок по ночам. Крыши или навеса не было, что позволяло без проблем заметить шесть созданных из кожи какого-то животного кресел, тоже красных. На манюне таких сидений не было. Здесь имелись боковые упоры для тела и головы. Кресла располагались в три ряда, по два в каждом, а между передними сиденьями находился рычаг управления. Получалось, что управлять батончиком можно было что с правого, что с левого кресла. Внимание сразу привлекли несколько металлических выступов по бокам повозки. Их структура, а также насыщенность энергии сразу показали, что это якоря защитной формации. Теперь понятно, почему у батончика не было крыши или навеса. Эту функцию выполнял энергетический купол, активирующийся каждый раз при запуске повозки. «Какая-то она низковатая. Как она по бездорожью будет передвигаться?» Вот только этот вопрос, как казалось, волновал только меня. Вилея уже устроилась в пассажирском кресле и с восторгом описывала свои ощущения,
И кресло удобнее, и сидеть мягче, и жизнь лучше, и вообще, безымянный лучше всех на свете. Альтая тоже позабыла о книжках и вовсю исследовала артефактное чудо мира людей. Кармин и Эльда стояли чуть поодаль, не понимая, можно ли им посмотреть на батончик или ждать моего разрешения. Поймав взгляд Эльды, я кивнул, и девушка тут же ринулась к красной повозке, потянув за собой Кармина.
«Сейчас повозка находится в режиме покоя», — пояснил Клайд Фэн. «Учти, это устройство этапа зародыш бога серебряного ранга. Если за него сядет кто-то меньшего ранга, сгорит. Я, к примеру, управлять вашим батончиком уже не смогу. Держи инструкцию».
Клайд Фэн протянул небольшую книжечку, где описывались все функции моей новой повозки. Как и Манюня, батончик умел летать, плавать, прыгать и бегать, если это вообще применительно к самоходным повозкам. Но имелись и значительные отличия. Благодаря технике липучка, колеса повозки позволяли двигаться практически по отвесной поверхности. Главное, чтобы поверхность выдержала немалый вес самой повозки. Низкая посадка, которая вызвала у меня вопросы, предназначалась для удобного размещения. Во время активации колеса батончика уходили вниз, водитель сам решал, на какую высоту ему следует подняться. При движении по хорошей дороге это расстояние составляло 3 ладони. Но на пересеченной местности можно было подняться чуть ли не на метр. Это сильно влияло на скорость, но значительно повышало проходимость повозки. Конкретно этот транспорт мог проехать там, где Манюня просто бы увязла. В колесах батончика имелись выдвигающиеся шипы, а в передней части небольшое лезвие, способное рубить даже толстые деревья. Не повозка, сказка.
«Две кулинарные книги, как ты и просил».
Клайд Фэн закончил раздавать подарки, закончив, как по мне, весьма ценными предметами.
«На этом, пожалуй, все. Клан Феникса с тобой в расчете, Искатель Зандер. Позволь от лица главы клана поблагодарить тебя за спасение Дарны Фэн и недопущение войны с кланом Тигра. Позволь уточнить, какие у тебя планы?»
«Аномалия», — начал было я, но осекся. «Безымянный не станет спрашивать о чем-то просто так». «Ладно, что задумал?»
«Вы же еще в гильдию Искателей не ходили?»
«Настоятельно рекомендую посетить это интересное место. По имеющейся у меня информации, там требуется помощь в весьма непростом деле, на которое мастера и владыки смотрят с пренебрежением. Кроме того, очень не советую путешествовать на восток. Активных боевых действий сейчас нет, но ваше появление запросто может их спровоцировать. Не нужно зря тревожить демонов. Небо совсем из головы вылетело. Клан Тигра желает вас видеть». «Мой коллега по ремеслу Ариска Голд желает наградить искателей, сумевших спасти его подопечного. Обязательно навестите Олсо. Там вас будет ждать достойная награда. На этом, пожалуй, все. И, как мне кажется, мы теперь еще не скоро увидимся. Мне все же придется вернуться в первый пояс и вплотную заняться его проблемами. Нужно вас догонять. Удачи, искатели!»
Клайд Фэн растворился, словно туман под сильным порывом Веста. Техника скрытия работала идеально. Ухмыльнувшись, я забрался в батончик и активировал его, приподнимая над землей. Безымянный даже не намекал. Он открытым текстом говорил о том, что нам нужно заехать в гильдию искателей. Значит, там есть весьма интересная работа, с которой почему-то не могут справиться остальные. Как раз то, что нужно нам для дальнейшего возвышения.